В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика, 0 часов 13 минут с небольшими копейками. Мы с огромнейшим удовольствием всех вас приветствуем. Мы, это сегодня звукорежиссер Николай Котов и я, дядя Володя, или Владимир Ильинский. Дядя Миша сегодня отсутствует по более чем уважительной причине. Он просто практически уже вчера, правда, уже новый день пошел, он стал папой. Вот с чем мы все его и поздравляем. Очень приятно, что вот лично на мой даже мобильный телефон пришли сообщения с поздравлениями. В частности, Джуд Викторовна просила его поздравить. И я надеюсь, что вы все тоже присоединитесь к моим пожеланиям. Вот, и будем ждать его уже в новом абсолютно. Мне кажется, что человек, ставший отцом, он совершенно как бы перетекает в совершенно новое качество. Да? Это совершенно другая жизнь у него начинается, другие заботы, другие обязанности. И человек, естественно, помимо всего прочего, он еще и взрослеет, взяв на себя ответственность за уже большую теперь семью. Я рад за дядю Мишу очень. Но теперь все-таки перейдем к теме нашего эфира. Он, естественно, состоится. Будет сегодня первые два часа будут посвящены Оззи Осборну, а третий час будет посвящен группе Stone Roses. Дядя Сережа Косик ко мне здесь подключится. И вот в третьем часе он, собственно, станет главным докладчиком. Ну, и мне остается только напомнить телефоны всевозможные, хотя я вот, наверное, все-таки сказал бы, что давайте предпочтение отдадим смс-сообщениям, потому что, поскольку я в студии тут буду один, мне с телефонами справляться будет достаточно сложно. Но, тем не менее, номер прямого эфира, я напоминаю, 363-3659, если будет такая возможность. Но преимущественно хотелось бы читать ваши смс-сообщения. Номер следующий, +7 985 и далее 970-45-45. Прошу, единственное, что, потому что времени у нас достаточно мало будет, ну, если у нас речь идет об Оззи Осборне, то пишите на эту тему, а не надо спрашивать, нравится ли мне группа Ubi Dubi или Deep Purple, и ходил ли я на их концерт. Как-нибудь в другой раз и об этом поговорим. Стало быть, Оззи Осборн. Ну, сегодня будет не совсем такой привычный эфир. Объясню сейчас почему. То есть музыка, ну, это понятно, музыка будет. И, видимо, сегодня прозвучат какие-то вещи, которые мне особенно нравятся у Оззи. Вот, что же касается информационной части, то это будут фрагменты из книжки, недавно вышедшей, первой части воспоминаний его жены. Жену Оззи зовут Шарон Осборн. Сразу скажу, что и вторая часть готовится к выпуску, но когда она точно выйдет, сказать не могу. Думаю, что не раньше, чем через полгода, наверное. Что это за книга? Кстати, сразу скажу, что сегодня во втором часе мы несколько экземпляров этой книги разыграем в эфире. Я что-нибудь вас спрошу такое любопытное, интересное, и правильно ответивший эту книжку получит в качестве приза. Книжка это о жизни самой Шарон Осборн, о ее непростых взаимоотношениях с отцом, об истории ее романа сначала, а потом и семейной жизни с Оззи, о музыке, о музыкантах, о шоу-бизнесе, о людях, которые в этом шоу-бизнесе всем заправляют, о телевидении, в общем, о многом другом. Шарон человек необычайно прямой, откровенный, она знает себе цену и бесконечно предана своей семье. При всем при том, что она написала в этой книге массу вещей, которые нужно, наверное, отнести к числу неприятных, я имею в виду вещей, сказанных об Оззи, когда читаешь книгу, то становится совершенно очевидным, что она по-настоящему его любит и ради этой любви перенесла столько всего всякого, чего вот нам с вами в семейной жизни, не дай бог, даже пожелать. Отец Шарон известен под именем Дон Арден, хотя настоящее его имя Гарри Леви. Он был сам когда-то прекрасным исполнителем, пел в варьете, потрясающе пародировал знаменитых исполнителей того времени, а потом стал менеджером, одним из первых менеджеров рок-музыки. И именно он первым привез в Англию Литл Ричарда, Чака Берри, Сэма Кука и многих других людей, которых относят к пионерам рок-н-ролла. Джин Винсент так вообще неоднократно останавливался у них в доме. И тогда еще маленькая Шарон имела возможность насладиться тем, как он вел себя в быту, сколько он выпивал, как часто он доставал из кармана пистолет любимый и прочее. Сам Арден, Дон Арден, то есть отец Шарон, не раз бывал в Гамбурге в самом начале 60-х и однажды даже отказал Джону Леннону, который подошел к нему и попросил стать менеджером группы «Битлз». Помнится, значит, он сказал примерно следующее в ответ Джону. «Нет, нет, англичане никогда не смогут сыграть рок-н-ролл. Это чисто американское изобретение». Так Дон Арден не стал менеджером «Битлз». Но, тем не менее, он работал со многими очень известными группами. Ну, назову, наверное, самые известные. Это Black Sabbath, Move, Electric Light Orchestra. Какое-то время он с ним даже работали Queen. Правда, это как бы сотрудничество их исчисляется не месяцами, даже а неделями. Он тесно дружил с Питером Грантом, известным менеджером. Но отец Шарон был необычайно упрямым, может быть, даже сказать, мстительным и жестким, может быть, даже жестоким человеком, который во всем пытался найти личную выгоду, в том числе и финансовую. Впрочем, как сама Шарон пишет, в мире шоу-бизнеса других людей не бывает. Ну, а сама Шарон знаменита, наверное, даже не столько благодаря мужу, сколько благодаря самой себе. Это так называемая self-made woman. Она ведущая целого ряда известнейших на Западе телевизионных программ. Она лично знакома с королевой и со множеством людей из так называемого высшего света. Дружит со многими музыкантами. Ее самый близкий друг – это Элтон Джон. Дружит она до сих пор с Тони Айомми. Дружила когда-то с Фредди Меркьюри. Но об этом можно долго, наверное, говорить, о ее симпатиях и антипатиях. Когда-то была совсем в молодости влюблена в Джона Леннона и писала ему бесконечные письма, но, правда, ни одного письма так и не отправила. Ее любят, с одной стороны, а с другой стороны, ненавидят за ее прямоту, за то, что она всегда может сказать правду матку в глаза, за то, что она не терпит абсолютно закулисных каких-то игр и не терпит наездов на собственных детей и на мужа. Если хочешь испортить, там, принято даже такое выражение, хочешь испортить отношения с Шарон, скажи что-нибудь плохое о ее муже. Ну и, наконец, последнее, что я хотел сказать о ней самой. 10 лет примерно назад, после серии пластических операций, она сбросила не один десяток килограммов и для самой себя совершенно неожиданно оказалась в числе самых красивых женщин мира. По крайней мере, она была сфотографирована и выбрана вот в какую-то там десятку или в двадцатку самых эффектных женщин. У нее буквально на все в жизни есть свой собственный взгляд. Она была и, собственно, остается менеджером Оззи. И именно ей он обязан и своим положением в рок-музыке, своими успехами и, я думаю, что во многом даже своим состоянием. Ну вот, какие-то вступительные слова я сказал. Да, сама книжка называется «Экстрим» или «Моя автобиография». Книжку можно купить, и, по крайней мере, ну, если она вышла, значит, она где-то должна продаваться. Вот. Для начала я предлагаю послушать песню с последнего альбома Оззи. Она называется «Lay Your World on Me». Ну, на диске ничего не написано, кому эта песня посвящается, но если так вот посмотреть в текст, вникнуть, то мне кажется, совершенно становится очевидным, что песня посвящается как раз Шарон. Вот в двух словах содержание. «Я не был с тобой, когда был нужен тебе. Я знаю, что недостоин твоей любви, но сейчас я протягиваю тебе свою руку. Я готов взять твои проблемы на себя. Я справлюсь с этой ношей». I know. Так, пришли первые смс-сообщения. Ну, естественно, масса поздравлений дяде Мише. Если он нас слышит, он, надеюсь, ну вот через меня все эти поздравления получает. И есть такой вопрос от барышни, от Жанны из Нью-Йорка. «Как-то странно у вас, — пишет она, — а если Ози не нравится, то о чем тогда писать?» По-моему, это нормальная как бы просьба от ведущего эфира. Если эфир посвящен чему-то конкретному, то нужно писать о чем-то конкретном, иначе у нас времени на это конкретное не останется. А вы послушайте, кстати, я долгое время тоже к Ози относился достаточно спокойно, а вот прочитав как книжку, в которой, кстати, очень много, повторяю, такого неприглядного о нем написано, тем не менее, человек этот после прочитанной книги представит совершенно в другом в образе, как он, в обличии, совершенно в ином. И, во-вторых, все-таки я не случайно решил, что все песни, которые сегодня будут звучать, я буду несколько слов говорить о их содержании. Я всегда думал, что песни Ози достаточно просты, и в них нет ничего такого, ну, особенного, может быть, даже особого смысла никакого нет. Оказывается, нет. Ози, он такой весьма своеобразный, наверное, но он мыслитель, философ даже, может быть. Ну, в своем роде, конечно. Значит, некоторые фрагменты из книги сегодня я прочитаю. Это будет такая информация. Мне кажется, она гораздо интереснее, чем рассказ о том, в каком году был выпущен какой альбом, кто принимал участие в записи. Потому что это, ну, это же информация из первоисточников, можно сказать. Итак, первый фрагмент, он касается того, как Шарон впервые услышал и увидела Black Sabbath. «Как-то в феврале 70-го года мы с отцом пошли в клуб «Марки» на улице Уордур. В музыкальной среде уже шли восторженные разговоры об одной малоизвестной группе из Бирмингема, которая вот-вот должна была выпустить дебютный альбом. Их менеджером был никому неизвестный, неопытный человек, поэтому акулы шоу-бизнеса уже потирали руки в ожидании крупного куша. До этого я еще ни разу не бывала в «Марки», поскольку не имела никакого отношения к поиску молодых талантов. К тому же я недавно вошла в бизнес, да и лет мне было тогда всего 16. Этот зал, где выстреливали многообещающие группы, показался мне занюханным подвальчиком, недостойным своей репутации. Входом в «Марки» служила какая-то дыра в стене. Внутри было так грязно, что ноги приклеивались к полу, а дышать было просто невозможно. Сплошной сигаретный дым и запах потных тел, прижатых друг к другу. Пот, казалось, струился по стенам. Когда мы вошли, играла какая-то другая группа, но вот вышла та, которую пришли слушать мы. Она заиграла, и у меня мурашки побежали по телу, а волосы встали дыбом. Что это такое? Я никогда не слышала ничего подобного». Я была на сотнях концертов, видела известнейших американских ритм-н-блюзовых исполнителей, поп-звезд, даже рок-н-роллеров. Но ничего, ничего близкого к этому я не слышала. Сама музыка была не совсем моя, но атмосфера вокруг музыкантов была просто фантастической. Концерт был потрясающим. Никто не знал этого музыкального направления. И неудивительно, ведь до Black Sabbath его и не существовало. Это они создали его. Обычно их относят к тому же направлению, что Led Zeppelin и Deep Purple, но они стоят особняком. На сцене они смотрелись злыми и суровыми, а голос вокалиста был абсолютно неземным. Тогда же Led Zeppelin потрясали своей музыкой, но они были еще и секс-символами. Роберт Плант носил, например, обтягивающие штаны, как бы акцентируя внимание зала на собственных гениталиях. Sabbath это вообще не интересовало. У них главным была атмосфера в зале и звук. И следующая песня, которую мы послушаем сейчас, называется «Crazy Train». Я, признаться, всегда думал, что это что-то вот из серии «Поезд-беглец» или что-то такое, да, вот помните, фильм такой был? Совершенно нет, совершенно иной, оказывается, это образ такой. «Не пора ли нам всем научиться любить и забыть о ненависти? А ведь именно так живут миллионы людей. Душевные раны не затягиваются, они сводят с ума, и ты словно на борту несущегося куда-то безумного поезда». We'll be right back. Ози в своем репертуаре, несмотря на то, что текст, в общем, прямого отношения к ужасам никаким не имеет, тем не менее, все обставлено так, что создается именно такое впечатление. Но он мастер таких штучек. Значит, что я еще хотел сказать? Значит, есть несколько сообщений тут с различными вопросами. Конкретизируйте, так будет легче отвечать. Вот есть просьба рассказать что-то о детях. И есть пару сообщений, которые мне, честно говоря, не очень понятны. Шарон называют, ну, неважно, девицей, которая, короче говоря, воспользовалась положением и стрижет купоны. Вы знаете, в отличие от вас, я прочитал книжку, я, наверное, больше, чем вы, знаю об этой семье. Меня вообще эта вся история заинтересовала. Я после этого, до этого ни разу не смотрел, а после этого посмотрел «Семейку Осборнов», по крайней мере, первый сезон. Очень с юмором сделан сериал. И мне кажется, то есть я ожидал чего-то ужасного. Я вот ничего ужасного не увидел. Я местами очень заливисто смеялся. Мне это, в общем, понравилось. Я для интереса, для собственного, купил диск один младшей дочери Осборна, Келли, послушал. Ну, мне такая музыка не нравится, но девчонка поет просто профессионально. То есть это не моя абсолютно музыка, но, может быть, как-нибудь в «Беспределе» одну такую панковскую вещицу мы даже заведем. Ну, дети как дети, я не знаю. Наверное, просто у них возможности побольше, наверное, чем у нас с вами. Но, кстати, вот не слышал никогда, чтобы кто-то из них как-то вот пользовался особенно своим именем. Ну, не знаю, может быть, я чего-то не знаю. Может быть, я ориентируюсь на том, что знаю лично я, вы знаете больше. Вот я бы советовал, впрочем, прочитать книжку, наверное. Я, например, после книжки абсолютно изменил впечатление, ну, о самом Оззи. Хотя, я повторяю, в книжке очень много написано вещей о нем таких, о которых, наверное, в общем, не стоило бы писать. Но, тем не менее, вот что написано, то написано. Сейчас следующий фрагмент у нас будет. Это продолжение истории, как группа Black Sabbath пришла к Дону Ардену для того, чтобы подписать контракт, и он должен был этой группой заниматься. Отец договорился с ними о встрече на следующий день. Теперь, увидев и услышав их, он намеревался подписать с ними контракт. В то время вокруг каждой группы крутились потенциальные менеджеры, поэтому отец пустил в ход все свои козыри. Rolls-Royce, на котором должны были привезти музыкантов, офис в Mayfair. Все это должно было показать музыкантам, что он самый сильный менеджер в Англии. В принципе, так оно и было. Помню, с каким нетерпением все ждали их появления в офисе. Желающих работать с ними было много, но отец уже имел дело с группами из Бирмингема, поэтому его имя они хорошо знали. Все музыканты были выходцами из рабочих семей и с трудом могли отличить мед от свиного дерьма. Все, чего они хотели, это быть богатыми и знаменитыми. Если Дон Арден сделал таковыми Small Faces, Amen Corner, Move, он может сделать то же самое и с ними, думали они. И вот они приехали. Я встретил их у дверей. Выглядели они необычно. За длинными распущенными волосами едва были видны их лица. Басист оделся по последней моде. А вокалист, кстати, единственный, кто не носил усов, несмотря на то, что на дворе стояла зима, был в сандалиях. Вместо рубашки он надел пижаму, а на веревке вокруг шеи висела пробка. Я предложил им присесть, и они сели, но не на стуле, а на пол. Я предложил им по чашке чая, но они в ответ пробормотали что-то невнятное, что я восприняла как «не надо». Они сидели, переговаривались друг с другом, а я ретировалась на свое рабочее место, но не спускала с них глаз. Сразу скажу, что, это уже я уже не зачитываю фрагмент из книжки, а как бы комментирую. Сразу скажу, что на этот раз из затеи стать менеджером группы у Дона Ардена ничего не получилось, потому что его помощники просто переманили Black Sabbath к себе и ушли из его компании. Но впоследствии все равно они, их пути еще сойдутся. Она ждет замечательная совершенно вещь. Я ее люблю и у Beatles, и у Оззи. Мне она тоже нравится. Кстати, если кто-то не знает, то я сразу скажу, что Оззи, он страшный битломан. И его мечтой до сих пор остается как-нибудь выступить на сцене вместе с Полом Маккартни. Ну, пока вот этого сделать не удалось. Но, по-моему, он не теряет надежды. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever now. Some have gone, and some remain. All these places.
still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, about them. In my life, I've loved you more.
In My Life. Нравится мне, как Оззи исполняет эту вещь. Нравится то, что вот творчество Битлз ему близко. Меня, кстати, тут просят называть альбомы, из которых я завожу вещи. Но если вспомните, самая первая вещь «Lay Your World on Me», она с альбома «Black Rain» с последнего, «Crazy Train» с диска «Blizzard of Oz», «In My Life» с альбома «Undercover». Вот. И следующая вещь будет тоже с альбома «Black Rain». Если кому-то не нравится Оззи, ну и вы же имеете на это право, в конце концов, никто же не заставляет вас вот послушать эту передачу и сказать: о, как вот Оззи мне вдруг стал нравиться. Ну, не нравится, не нравится. Вообще задача любой музыкальной программы, мне кажется, дать возможность людям разную музыку послушать и для себя как-то вот определиться, сделать выбор, нравится или не нравится. Это уже в значительной степени вам облегчает жизнь. Да? Вам не понравился исполнитель, тем более, что обычно звучат у нас вещи не с какого-то одного диска, а с нескольких альбомов. Соответственно, вам ничего не понравилось, вы уже знаете, что эти альбомы слушать не стоит, их не стоит покупать. А понравилось, наоборот, у вас такая возможность появляется. По-моему, за это нужно сказать, ну, не то, что вот мне лично спасибо, а в принципе, вот как бы программе. Она существует для того, чтобы дать вам возможность эту музыку послушать. Можно, конечно, самостоятельно где-то пытаться ее скачивать, покупать, но задача вам несколько облегчается. Вот, значит, по поводу... Я, например, не стал бы дружить с Элтоном Джоном. Вы знаете, я думаю, что Элтон Джон вам бы не предложил с ним дружить. Я его тоже терпеть не могу. Вот. Ну, а у Шарон свои с ним отношения какие-то. Кстати, вот этого я об этом говорить не буду, поэтому сразу сейчас скажу. Она вот в книжке пишет, что по молодости она вообще дружила исключительно с геями. Она пишет, что ей было гораздо проще так. Она была толстушкой, дурнушкой, как она считала, поэтому ей дружить с молодыми людьми доставляло лишь какие-то проблемы. То есть она боялась, что она в кого-то сможет влюбиться, и молодой человек взаимностью ей не ответит. Поэтому она выбирала для дружбы исключительно геев, и с ними никаких проблем не возникало. Она для них была просто именно подружкой. И она сама знала, что из этих отношений, помимо дружбы, кроме дружбы, ничего не будет. ее это в какой-то момент более чем устраивало. В отношении замечаний, что она паразитирует на Ози, я хотел бы напомнить, если вы пропустили в самом начале, она менеджер Ози. Если бы не она, он бы, наверное, не заработал и половину этих денег, может быть, вообще бы не стал тем человеком, которым он стал в современной музыке. Значит, еще один фрагмент, кусочек такой, как выгнали Ози. Недовольство Ози достигло апогея, когда он стал приезжать в Америку с опозданием. Еще в 70-м году у него возникли проблемы с наркотиками, поэтому с тех пор ему каждый раз надо было вновь обращаться за въездной визой, а ее приходилось ждать. Поэтому, когда он наконец приезжал, остальные уже вовсю работали. Даже в день прилета он проходил иммиграционный контроль в аэропорту часов 5. Помню, как я сидела как-то за кухонным столом в Бель-Эйр, а Ози показывал, как его раздевали, осматривали в аэропорту, как наркотики искали чуть ли не в анусе, и как я валилась со стула от смеха. Все остальные ребята из группы уже знали, где я живу, но когда я показал дом Говарда Хьюза Ози, он был сражен его красотой. Он не мог поверить своим глазам, он никогда не видел ничего подобного, не мог представить, что такие дома существуют, и что в них могут жить обычные люди. С тех пор, пока все еще спали, он брал такси, приезжал ко мне к 7 часам утра. Служанка Рэйчел готовила ему завтрак, после которого он шел в бассейн или сидел на террасе и ждал меня. С каждым днем я проводила в его компании все больше и больше времени. И дома, и в офисе. И хотя Донни и Билл тоже приезжали ко мне, они никогда не были ночными людьми и не пересекались с Ози. Но вот однажды Този сказал, что хочет поговорить со мной об Ози. Я к этому уже привыкла. Дело было вечером, и солнце садилось за горами Санта-Моники. Я навела нам обоим выпить. «Ну так в чем дело, Тони? Мы хотим уволить его». Я не поверила своим ушам. Я помнила, что 2 года назад они уже пытались уволить его, но тогда у них ничего не получилось. Это было просто безумие. Ози нельзя убирать. Без него Black Sabbath не Black Sabbath. Все это прекрасно понимают. Тем не менее, из месяца в месяц история повторялась. Они говорили, что не могут с ним работать, что он слишком увлекся наркотиками. Их, конечно, принимали все, но, в отличие от Ози, остальные как-то сохраняли видимость хотя бы контроля над собой. Не орали во всю глотку, слоняясь бесцельно по дому, и не валялись в отключке на полу, как Ози. У него словно на лбу было написано «Я обдолбался». Через какое-то время Тони позвонил мне и напомнил, что им нужен вокалист. «Ронни Дио», — сказал я. Вот, а мы послушаем следующую песню. Следующая песня называется «Black Rain». Это заглавная вещь с последнего альбома. И вот вкратце, о чем в песне поется. «Идет черный дождь, заражая радиацией землю. Человеческая раса вымирает, повсюду разбросаны человеческие трупы. Очередная пуля — это очередная дыра в чем-то черепе. Жертв уже столько, столько. А сколько еще человек должны умереть? Война убивает наших сыновей и дочерей. Так не пора ли остановиться?»
Confuse me. I watch the body count rise. days? Why are the children all marching into the desert to die? The human psyche is twisted, the madness rising again.
Песня, еще раз напомню, называлась «Black Rain». Ну, еще раз хочу сказать, что я никоим образом не собираюсь кого-то убеждать или переубеждать и объяснять, доказывать, что Шарон Осборн не просто жена Оззи, а она непосредственно имеет отношение к тому, что Оззи делал и делает. Ну, может быть, еще об этом чуть попозже во втором часе поговорим. Сейчас мне бы хотелось поставить последнюю вещь этого часа и сразу сказать, что я, к сожалению, не смогу. Вот есть масса пожеланий, конкретные какие-то вещи завести. У нас просто на это не хватит времени. Ну, может быть, мы сможем как-нибудь еще вернуться к этой теме или как-нибудь в «Беспределе» что-нибудь из Оззи еще позаводить. Кстати, в последнее время, мне кажется, что у нас довольно много его песен звучало. Ну, много, конечно, все относительно в жизни. Но просто поскольку эфир у нас стал достаточно коротким, то там за месяц пару-тройку песен одного исполнителя, это уже не так мало. И масса вопросов к дяде Мише обращены. Он родил дочку. Вот. Вот если кому-то стало от этого легче, то вот знайте, пожалуйста, что так обстоят дела. И последняя на этот час песня, называется она «Перри Мейсон». Я, как бы, честно говоря, был не в курсе, но это что-то такое песня. Если кто-то кое-где у нас порой, вот такая версия, как бы, вот американская или английская версия, вот по поводу сыщика. Если что-то где-то происходит, кого нужно звать на помощь? Конечно, Перри Мейсона. Снова и снова он придет вам на помощь.
Thank you.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. В Москве 1 час 4 минуты с небольшими копейками. Еще раз всю честную компанию приветствуем и напоминаем, что вы слушаете 120 минут классики рока. И сегодня с вами звукорежиссер Николай Котов и я, дядя Володя. Номер для смс-сообщений я еще раз напомню. Наверное, сейчас уже не до телефона совсем. И так ничего не успеваем. Итак, номер, на который можно и нужно, наверное, слать вопросы, какие-то мнения вот по поводу этого эфира. Плюс 7-985 и затем 970-45-45. И, кстати, в этом часе обязательно на количество книжек разыграем. Вопросы такие, значит, ну раз уже о детях заговорили, меня тут спрашивают, а у вас один сын? У меня двое. Вот. Двое, да причем у меня даже и внучка уже есть. Вот, которая очень прикольная такая, смешная. Вот, значит, по поводу вот вещи, прозвучавшей Перри Мейсон, Хэви Харт написал, вот как раз такое звучание, как в Перри Мейсон, мне и не нравится. А вы знаете, а мне наоборот очень нравится. Я эту вещь в машине слушал, наверное, раз 100 за последние 2 месяца. И каждый раз, вот без исключения, вот на полном серьезе говорю, как только начинается вступление, у меня просто мурашки по спине. Вот, и с этим ничего нельзя поделать. Это, на мой взгляд, потрясающая совершенно вещь. Я бы вообще ее вот зачислил, не знаю, там, лучшие, там, в число 20 лучших композиций за всю историю рок-музыки, я бы обязательно ее включил. Как-то очень она мне нравится. Теперь, значит, если вернуться к теме, то, ну, вы поняли уже, да, по предыдущему фрагменту, что какое-то время Шерон занималась и группой Black Sabbath в целом. А вот в дальнейшем произошло как бы такое размежевание. То есть группой стал заниматься Дон Арден, то есть ее отец, а Шерон стала заниматься и строить, помогать строить сольную карьеру Оззи. Очень интересно, кстати, об этом обо всем в книге написано, как искали музыкантов, как прослушивали, где нашли, кого нашли. Настоящей находкой, конечно, был гитариста. Тут целый фрагмент будет через какое-то время, я его зачитаю. Ему посвящен практически. Вот, а попутно Шарон, если вот просто чтобы представить себя, что это за человек, она занималась в то же время примерно и Гленном Хьюзом, и Гарри Мором. Вот, и очень смешно пишет о том, как вел себя Глен Хьюз. Правда, она оговаривается потом, что это был такой непродолжительный период в его творчестве. Затем он взялся за ум, перестал пить, всякую гадость принимать и превратился в совершенно симпатичного мужчину и достойного музыканта. Очень интересно, она пишет и о Гарри Море, как он отказался в свое время играть с Оззи, а потом сам предлагал свои усилия, когда Оззи чего-то добился. То же самое она говорит про Кози Пауэлла, который сказал, да вот еще буду я играть с каким-то непонятным Оззи Осборном. Ну, это как бы так к случаю. Почему речь идет сегодня об этой книжке? Ну, так просто исторически получилось, что я к выпуску этой книги не имел некоторые отношения. И вот, наконец, вот не далее, как вчера, нет, в четверг, это уже позавчера, наконец, эта книжка, вот, то есть мне ее подбросили с тем, чтобы энное количество экземпляров еще мы в эфире разыграли. И мы это обязательно сделаем, то есть я задам вопрос после следующей композиции. А сейчас такой небольшой фрагментик, в общем. Ну, один из таких фокусов Оззи. Речь идет о том, как Оззи пришел знакомиться с лейблом, который должен был издавать в Америке его диски. Поскольку CBS находились в Century City, как раз рядом с тем местом, где располагался офис нашей компании, мы решили, что Оззи должен зайти туда, представиться и познакомиться со всеми, начиная с рекламщиков и кончая отделом продаж. Накануне мы обдумывали, как бы сделать так, чтобы визит Оззи запомнился. И решили, что принесем с собой пару голубей, и Оззи, войдя, выпустит их как символ мира, свободы, красоты. Мы не собирались поднимать никакой шумихи, не приглашали никаких репортеров. Это была просто акция приветствия партнеров. На следующий день мы купили двух голубей в зоомагазине на Беверли-Хиллз. И когда Оззи вылез из машины, птицы были уже у него в карманах, по одному в каждом. Оззи чрезвычайно застенчивый человек, особенно если он встречается с незнакомыми ему людьми. Поэтому к моменту, когда мы входили в двери компании, он, будучи на нервах, уже порядком набрался из бутылочки «Куантро». Тут же выяснилось, что он далеко не единственный исполнитель, который сегодня должен был предстать перед очами руководителей компании. Поэтому, пока мы ждали своей очереди, Оззи нервничал все больше и больше. Я видела, что он уже на пределе. Я уговариваю его успокоиться, и тут наступает его очередь войти. Его встречают общими для всех словами. «Привет, привет, как дела? Рады приветствовать вас». И Оззи понимает, что никто понятия не имеет о том, кто он такой. В основном перед ним люди из отдела маркетинга. Тогда он садится на колени к одной из девушек, которая, как потом выяснилось, должна была заниматься его промоушеном. Не то чтобы она была настроена враждебно к нему, просто она была чрезвычайно холодна. Потом он объяснил, что подумал, «Ну ладно, раз вы так...» Он достает из кармана первого голубя, засовывает его голову себе в рот, откусывает ее и выплевывает на колени девушки со словами «Да пошли вы все!». Тут же достает из другого кармана вторую птицу и выпускает ее. Голубь начинает летать по комнате, в то время как тушка первого все еще бьется на столе, куда Оззи бросил ее. В комнате на мгновение воцаряется тишина, а потом девушка начинает визжать. А всех остальных скручивает приступ рвоты. Появляются люди из секьюрити, которые выводят всех из комнаты. Я не могу поверить в то, что он только что сделал. Ну, вот такой он великий и ужасный. Вот. И следующая песня нас уже ждет. Следующая песня называется «Killer of Giants» – «Убийца великанов». И такой вот текст аллегорический. «Если никто из нас не верит в войну, то для чего же существует оружие? Прислушайтесь все ко мне. Если нажать кнопку, то бежать спасаться будет уже некуда. Великаны спят и во сне играют в свои игры, выигрывают войны. И не дай бог им проснуться».
Your seas run dry, your sleep.
Killer of Giants. Это альбом Ultimate Sin. Значит, я обещал задать вопрос и разыграть энное количество книжек. Вот 6 штук у нас в нашем распоряжении. Соответственно, 6 человек, которые правильно ответят на вопрос, они эти книжки и выиграют. А вопрос, надеюсь, будет простой, причем совершенно не обязательно знать точный на него ответ. Можно, в общем, как-то логически ответить просто. Мне так кажется. А вопрос, значит, вот заключается в следующем. Ну, многие знают историю. Она обошла все газеты, и даже снимки были где-то опубликованы. Как на одном из концертов Оззи откусил голову летучей мыши. Ну, было такое, было. Значит, вот, собственно, в чем вопрос. Как сам Оззи объяснил потом вот это вот происшествие, и чем оно для него закончилось? Вот, желательно вот на оба эти вопроса, чтобы вы ответили. Не забудьте, пожалуйста, подписаться. Если вы не из Москвы, то тоже напишите, из какого вы города, чтобы легче нам было ориентироваться. И присылать ответы на номер +7 985 и затем 970-45-45. Вот. А я еще зачитаю сейчас вам пару фрагментиков из книги. Оззи и Рэнди, вы помните, да, что Рэнди, который через какое-то время погиб, очень молодым, Рэнди Роудс. Так вот, Оззи и Рэнди были увлечены Филом Коллинсом и бесконечно слушали его первый сольный альбом «Face Value». Как только начала звучать их любимая «In the Air Tonight», Руди и Томми начинали молить: «Нет, только не это!» А Оззи, чьи уши привыкли за долгие годы к сверхгромости Black Sabbath, слушал все на максимальном уровне громкости. Кончилось все тем, что через месяц Руди и Томми завладели пленкой и выбросили ее на ходу из окна автобуса. «И кто-нибудь видел мою кассету Фила Коллинса?» «Нет!» Чуть позже такая же судьба постигла альбом Джерри Раферти «City to City». Оззи обожал и его. И на этот раз уже всех нас достала песня «Baker Street». «Кто-нибудь видел?» «Нет!» – всех отвечали хором. Потом настал период увлечения Фрэнком Синатрой и Дином Мартином. Хардрок или хэви Оззи не слушал вообще никогда. Если речь заходила о жанре, в котором играет сам Оззи, то он предпочитал не слушать его. «Если ты весь день проработал на шоколадной фабрике, то вряд ли тебе захочется дома есть батончик Марс». Еще один фрагмент. Как раз вот он посвящен... Ну, не совсем посвящен, но, в общем, в нем рассказывает вот эта история о Рэнди Роудсе. «Однажды в марте 82 года мы оказались во Флориде. Мы ехали всю ночь из Ноксвилля в Орландо, где нас ждало выступление на фестивале в паре с группой Foreigner. Вдруг забарахлил кондиционер, и водитель посоветовал нашему Роуди попробовать решить эту проблему, обратившись в компанию, у которой мы арендовали автобус. Тем более, что мы все равно будем проезжать мимо их офиса. Почему бы не остановиться там? Я ничего об этом не знала. Когда мы садились в автобус в Ноксвилле, я устроилась в хвосте и отключилась. Проснулась я от страшного удара, который выбросил меня в проход. Авария, подумал сразу я. Какое-то время тряска и шум продолжались, а потом я выглянула в окно. Вокруг было зеленое поле. Тут начался крик. Оззи был уже на ногах и пытался открыть дверь, ведущую из хвостовой части в автобус. Но когда это ему удалось, я увидел только часть прохода, потому что посередине он загибался в сторону. По полу были разбросаны какие-то вещи, и понять, что произошло, было невозможно. Тут я почувствовал странный запах, и тут же Оззи заорал мне: «Из автобуса давай!» Я выскочил из автобуса на траву. Кругом люди, стоявшие на коленях. Все плачут. Я начинаю понимать, что мы находимся посреди поля. Неподалеку замечаю что-то вроде посадочной полосы, разбросанные то тут, то там небольшие самолеты. Я кричу: «Что случилось? Что случилось?» И вижу Джейка, нашего Роуди. Я кричу ему: «Где Рэнди?» А он отвечает мне, что они с моей служанкой только что погибли во время аварии самолета. Я стою молча, держу в руках туфли и хочу запустить ими в него. Я ничего не понимаю. «Самолет? Что это за запах горючего повсюду?» И только тут я начинаю что-то понимать. Повсюду разбросаны обломки самолета вперемешку с фрагментами человеческих тел. Я никак не могу понять то, что вижу своими глазами. И все спрашиваю окружающих: «Что случилось? Что здесь случилось?» Но все только отмахиваются. Не помню, сколько времени прошло, пока до меня окончательно дошло. Рэнди и Рэйчел, эта служанка, погибли. Их больше нет. Но я все равно отказывался это понимать. Как выяснилось, у автобусной компании был также парк самолетов и вертолетов. А у нашего водителя была еще и лицензия на управление самолетом. Когда посреди ночи мы заехали сюда, чтобы попросить починить нам кондиционер, он решил взять самолет и сделать 2-3 круга в небе. Он выбрал один из самолетов, взял с собой пару человек прокататься. «Кто-нибудь хочет полетать?» – спросил он. И Рэнди с Рэйчел изъявили желание. Вот, и это было страшно, это было страшным ударом для Оззи. После этого он через какое-то время заявил, что вообще оставляет музыку и больше не будет работать. И если бы не Шарон, если бы не ее усилия, то, возможно, вполне мы бы Оззи как музыкант в тот момент потеряли. Вот. Следующая песня у нас уже заготовлена. Песня называется «Mama, I'm coming home». Мне очень это нравится вещь. Она с альбома «No More Tears». Времена изменились, и я тоже. Я возвращаюсь домой, мама. Ты заставляла когда-то меня рыдать и врала мне. Ты могла бы стать мне гораздо лучшим другом. Хотя я, наверное, тоже бывал не всегда прав. И вот я возвращаюсь домой. Coming Home. Великий, ужасный. Оззи. Тут стали приходить ответы на вопросы, но пока я буду тут разбираться. Если честно, вот очень многие отвечают правильно на первую часть вопроса, а вот со второй гораздо хуже дело обстоит. Но будем все-таки вот в зависимости от того, сколько будет полных правильных ответов, может быть, достаточно окажется и ответ на первую часть вопроса. Я хотел бы напомнить еще раз. Я не знаю, может быть, уже есть все достаточное количество правильных ответов, но просто напомню, что как он Оззи сам потом объяснял происшедшее и чем это для него закончилось. Вот, а мы сейчас... Да, уже дважды повторяется вопрос. Кстати, хочу сказать, что недели две или три назад я уже об этом сам рассказывал, о том, как Шарон обошлась с Iron Maiden. Это, об этом, кстати, она рассказывает в продолжении, во второй части книги, подробнейшим образом, как она предъявляет претензии не к самой группе, она говорит, что там были очень симпатичные ребята, все остальные, за исключением Брюса Диккенсона, который с первого концерта стал выражать недовольство звучанием, недовольство аппаратурой, и чем дальше, с каждым следующим концертом он все больше и больше расходился. И кончилось все тем, что он стал нападать вообще на всю бригаду, которая организовала Ozzfest, и на самого Оззи. Вот. Ну, сколько она терпела, я думаю, что очень он по делу получил то, что и заслужил. Кстати, им предлагали не принимать участие, но им было выгодно принимать участие. А что значит? Ну, извините, будем все называть по-русски. Нельзя обсирать то, в чем ты принимаешь участие. Я считаю, что это абсолютно правильно. Значит, следующий фрагментик, значит, такой любопытный. Дело было в Германии, где музыкальный жанр, в котором выступает Оззи, бескрайняя нива. Второго подобного рынка сбыта не найти по всей Европе. Немецкая звукозаписывающая компания устраивает неформальный ужин, на который приглашена молодая американская пара, которая выиграла радиоконкурс, призом, в котором были билеты на концерт Оззи и право отужинать в его обществе. После концерта всем приходим в ресторан, и Оззи словно теряет рассудок. Он снимает с себя все, кроме носков и ботинок. Представьте себе эту картину, на нем нет ничего. Он залезает на столик, левым указательным пальцем изображает усики, прямо как у Гитлера, а правую руку выкидывает вперед в нацистском приветствии и начинает маршировать по столу, выкрикивая «Хайль Гитлер!». Потом останавливается рядом с местом, где сидит шеф звукозаписывающей компании, у которого волосы и борода просто встали дыбом. Берет у него из рук бокал вина, опускает в него свои яйца, пытается взболтать ими вино, а потом ставит бокал назад на стол. В зале полная тишина. Слышно лишь, как каблуки Оззи стучат по деревянному столу. И слышен звон бокала. Все молчат. И тут Оззи произносит: «Износит. Вы все здесь хреновы нацисты. Вы убили 6 миллионов евреев». Затем он слезает со стола, садится прямо на шею шефу компании, обхватывает ногами его спину и говорит: «Ну-ка, поцелуй меня, засранец». А потом притягивает его голову к себе и сует ему в рот язык. Победители конкурса из Калифорнии застыли, словно олени, освещенные фарами автомобиля. Я делал вид, что подбираю салфетку с пола, потому что не могла смотреть на все это с серьезным лицом. Все наши музыканты зажали руками рты, чтобы не рассмеяться. Зато шеф компании не нашел в этом ничего смешного и затаил на Оззи обиду. После чего мы на несколько лет перестали приезжать в Германию. Не ездим мы и во Францию. Причем до сих пор там тоже произошла подобная история. Оззи может выступать где угодно, в России, в Корее, но только не во Франции. О ней можно забыть. Такой страны для нас не существует». И следующая песня с альбома «Osmosis», она называется «I Just Want You». И несколько слов по поводу содержания песни. Сейчас, тут у меня бумажка есть. «Нет дверей, которые нельзя было бы открыть. Не бывает войн, которые нельзя было бы выиграть. Не бывает ничего абсолютно неправильного, как и песен, которые нельзя спеть. Не бывает необъяснимых странностей, как и богов, в которых бы не верил никто. Не бывает имен, которыми бы не называли людей. Но многого мне не нужно, мне нужна только ты». Я прошу прощения, вещь почему-то своей жизнью живет, как это часто бывает. Она практически вся закончилась. Сейчас мы начнем сначала ее. There are no impossible dreams. I just want you. Ну, у нас тут, пожалуй, наверное, определились победители. То есть каждый вот из шести человек, которых я назову, получит по экземпляру книги. Ну, вот что вам рассказывать нужно. Какое отношение к книге? Ну, переводил я эту книгу. Ну, что тут делать? Ну, случается иногда такое в жизни. Так, значит, следующая вещь заготовлена. Главное, чтобы она не начала жить своей жизнью, да, пока я читаю вот отрывки из книги. Она тут пыталась сама для себя сыграть предыдущую вещь. Ну, благо мы вовремя заметили. Значит, из вопросов. Ну, видимо, сейчас пока не буду ничего зачитывать. Назову имена вот победителей. Шесть человек. Ну, ответов я, как и предполагал, много правильных, но все равно какие-то шесть человек были самыми, что называется, первыми. Вот, это самая первая была Аня. Телефон заканчивается на 64-42. Потом был Дмитрий О. Телефон заканчивается на 20-31. Сергей из Тамбова. Телефон заканчивается на 70-74. Айрат из Казани. Телефон заканчивается на цифры 20-62. Кирилл из Питера. Телефон заканчивается на 85-10. И Татьяна. Последние цифры номера 30-09. Значит, всех не москвичей я прошу, естественно, полный адрес прислать с почтовым индексом, с именем, с отчеством. Вот, а всех остальных, ну, как... Надеюсь, может быть, мы еще как-нибудь разыграем, если нам подбросят еще иное количество экземпляров книги. Может быть, еще разыграем. Вот, я, например, читал ее, ну, когда первый раз читал, просто так получилось, что я ее очень внимательно читал, как вы сами понимаете. Но когда читал первый раз, мне было безумно интересно какие-то вещи. Я каких-то вещей я не знал и открывал их абсолютно для себя, вот, как бы с чистого, что называется, листа. Там масса фотографий отличного качества. В том числе есть любопытнейшие кадры. Но в основном, конечно, такие кадры у каждого, наверное, человека в семье есть такие фотографии, где с новорожденным ребенком, скажем, Шарон запечатлена, там, или вот все дети там, со всеми собаками, где-то такой семейный портрет. Но есть и интересные фотки, в частности, есть вот во время выступления в Лондоне на юбилее королевы, там с Полом Маккартни, например, честная компания. Очень смешно, в окружении там Том Джонс, по-моему, Оззи стоит, кто-то еще из известных очень исполнителей, и лягушонок Кермит. И вот там, значит, подпись под фотографией, что из всей этой компании на прием королевы были приглашены только Кермит и Оззи. Ну, с юмором, в общем, все это сделано. Мне понравилось, честно говоря. Ну, естественно, как бы эта версия, взгляд на Оззи и на жизнь со стороны Шерон, наверное, у другого человека были бы другие взгляды на те же самые вещи, те же самые события. Ну, может быть, доживем, и кто-то другой напишет свою книгу о жизни Оззи. Я думаю, что все-таки лучше, чем Шерон, никто об этом не знает. И вот еще два таких любопытных отрывочка. «Однажды Оззи здорово напился. К тому же наглотался какой-то гадости и завалился в кровать. Я читала внизу. Дом был старый, стены толстыми, а звукоизоляция отличная. Поэтому я не слышала, как он спустился вниз, и поняла это только, когда открылась дверь в гостиную. Он вошел и сел на диванчик напротив меня». Вокруг квадратного кофейного столика было три таких диванчика. И тут он заговорил. «Мы решили», — сказал он. «Мы? И что же вы решили? Что ты должна умереть». Я посмотрел ему в глаза. Когда он был абсолютно не в себе, его глаза были лишены всяких эмоций. Я о таких глазах говорила. «Все, ясно, жалюзи опущены». Он все еще мог видеть, но за этими глазами никого не было. Это были глаза мертвеца. Можно было умолять его на коленях, можно было приставить пистолет к виску. В таком состоянии Оззи не слышал, не воспринимал абсолютно ничего. Когда я увидела его глаза, я испугалась. «Нам очень жалко делать это», — продолжал он. «Но видишь ли, у нас нет выбора». Он говорил очень спокойно и очень вежливо. Я еще никогда не видела его таким. Никогда. И это было так страшно. Я оказалась на краю пропасти. И тут он прыгнул. Я сидела, закинув ногу на ногу на диване, как я сижу всегда, и он буквально набросился на меня. Я даже не успела снять одну ногу с другой, как он навалился на меня всем своим весом, схватил меня за горло, и мы покатились на пол. Он встал на колени и принялся душить меня. Я не могла даже кричать. Его руки сжимали мое горло, и я задыхалась. Я чувствовала, что теряю сознание. В то же время моя рука пыталась нащупать кнопку тревожного звонка на кофейном столике. Наконец, я нащупала кнопку и нажала ее. Сирена включилась, ее звук разносился по всему дому и отдавался у меня в ушах. Это было последнее, что я помню. Ну, как вы понимаете, обошлось. Еще один фрагментик. «Ни я, ни Оззи никогда не бывали в Белом доме, поэтому для нас это приглашение значило очень много, а для меня было еще и новой жизненной вехой. Несмотря на то, что с момента первого показа семейки Осборнов прошло всего 2 месяца, когда мы ступили на красную ковровую дорожку, все вокруг пришло в движение. Журналисты бросились в нашу сторону, едва не опрокидывая заграждение. Мы сперва даже не поняли, что происходит. Мы знали, конечно, что шоу имело необычайный успех, причем не только в Америке. Но оно делалось в расчете на молодых людей, а нас окружали люди, которые были никак не младше нас. Поскольку на ковровой дорожке за нас невольно возникла толчья, ребята из службы безопасности Белого дома быстро проводили нас в банкетный зал. Вот позади остался президент, встречавший гостей, и металлодетекторы, а мы все еще с удивлением смотрим друг на друга, не понимая, что происходит. Начался вечер, президент Буш выступил с речью, поблагодарив пришедших. Представители прессы, звезд кино и телевидения, а также Оззи Осборна. Представьте, Оззи оказался единственным человеком, кого президент выделил из общей массы гостей и рассказал, как его мама любит музыку моего мужа и даже назвал несколько его песен. В этот момент Оззи вскочил на стул, на что Буш сказал ему: «Садитесь, Оззи, садитесь». К нам стали один с другим подходить люди, которые рассказывают по телевидению, как человеку жить в современном мире, что происходит на планете. За ними последовали 4-звездные генералы, сенаторы, владельцы крупнейших и влиятельнейших газет Америки, которые просили Оззи сфотографироваться с ними, твердя один с другим: «О, мой сын, ваш преданный поклонник», или «Мой тот-то и тот-то так любит вашу музыку». За автографом Оззи выстроилась целая очередь. После ужина началась вечеринка. Среди гостей была женщина, у которой на руке был гипс. Как вы думаете, что сказал ей Оззи после стандартных «добрый вечер, как поживаете»? «Вы, должно быть, сидите на обезболивающих. Не продадите ли ваше лекарство мне? Я бы купил». Мы все чуть не упали. Мы хохотали так, что согнулись чуть ли не пополам. Представь себе, он пытался раздобыть наркотики в Белом доме. И следующая песня, она называется «I Don't Wanna Stop». Это вновь альбом «Black Rain». Кстати, очень нравится мне эта пластинка. И два слова потом я скажу, чем она отличается от всех предыдущих альбомов Ози. Их, кстати, не так много. Тут несколько было вопросов, как много альбомов. 9 номерных альбомов Ози, двойных. На компакт-дисках, по крайней мере, не существует. На виниле, по-моему, был двойной концертник «Speak of the Devil». Это по поводу содержания песни «I don't wanna stop». Какая разница, что кто-то говорит? Я сам принимаю все решения. Всю жизнь я был на самой вершине. Не знаю, для чего я это делал, но останавливаться я не собираюсь. Пусть все горит огнем, но я буду идти до конца. Поэтому лучше не стой у меня на пути. Я не остановлюсь. «I Don't Wanna Stop», альбом «Black Rain». Кстати, очень нравится мне эта пластинка. Любимый, наверное, у меня альбом Ози «Osmosis». «Black Rain» тоже потрясающая совершенно пластинка. Когда вот я вслушался в нее, может быть, там нет таких ярких вещей, как «Перри Мейсон», ну или Killer of Giants, но очень ровный альбом, и нет там совершенно как бы проходных каких-то вещей, необязательных, которых могло бы и не быть. Почему этот альбом особый? Просто это единственное пока в дискографии Оззи, а он еще два альбома минимум обещал записать своим поклонникам. Это единственный пока альбом в его дискографии, который он записал после того, как абсолютно полностью завязал с наркотиками и с выпивкой. Вот, очень волновался по этому поводу, считая, что вот все, что он принимал, это как-то вот помогало ему, ну, как бы вот в работе над образами, над текстом и так далее. И вот все были очень счастливы, Шарон в первую очередь, когда выяснилось, что и без всего этого он тоже может вполне работать. Значит, правильный ответ, да, я забыл правильный ответ дать. Ну, Оззи решил, что ему бросили резиновую летучую мышь, поэтому, совершенно не опасаясь ничего, взял, откусил ей голову. А когда выяснилось, что это настоящее, в общем, его тошнило, рвало, и пришлось ему ехать сразу после концерта в госпиталь, где ему делали уколы и промывание желудка. Вот, ну, надеюсь, что все остальные, кто тоже правильно ответил, но книжку не получает сегодня, что вы не в обиде, но всегда кто-то, бывают победители, бывают те, кто немножко не дотянул. Следующий фрагмент, он тоже вот из числа выходок Оззи, но любопытно очень. Мы выступали в Детройте в рамках Озфеста. Я находился в концертном зале, где занимался своей работой, когда мне позвонил Тони. Тони — это помощник Оззи, из отеля, и сказал, что Оззи плохо. Он сказал, что Оззи позвонил врачу, пожаловался на боли в спине, как делал обычно, и этот идиот выписал ему по телефону какое-то обезболивающее. Тони всегда занимает номер по соседству с своим мужем, поэтому сначала он услышал стук в двери Оззи. Естественно, он выглянул в коридор и увидел, что курьер вручает ему бумажный аптечный пакет. На его глазах Оззи открыл его и высыпал в рот содержимое одного из пузырьков, приняв сразу 21 таблетку Викодина, который относят к очень сильнодействующим, болеутоляющим. «Дай ему кофе», — посоветовал я Тони. «Делай все, что угодно, только не давай ему отключиться, не давай ему заснуть». И сразу позвонила его врачам в Лос-Анджелес. «Вы видели, что он это сделал?» «Нет, но 21 таблетка Викодина, этого просто не может быть. Он бы уже умер. Вы, наверное, что-то путаете». Однако я ничего не путала. Я знала Оззи, знала Тони. Тони перезванивал мне каждые полчаса и рассказывал, что происходит с Оззи. «Он плохо ориентируется и выглядит заторможенным, но пока не отключился», — говорил Тони. Я сказала, чтобы он собирал Оззи на шоу. Было что-то между 6 и 7 часами вечера, а выход у Оззи был без четверти 9. Мне предстояло определиться, кто я для Оззи, менеджер или жена. Его выхода вместе с Black Sabbath ждали чуть ли не 20 тысяч зрителей. Они провели в Далласе на жаре целый день. Они ждали и ждут встречи с Оззи. Я не знала, как поступить, и думала. Если мы отменим концерт, будет скандал. В последний раз, когда Оззи было плохо, и он не смог выступать, мы не объявляли об этом решении до самой последней минуты, до момента его выхода на сцену. Публика тогда разнесла все, сломали сиденья в зале, разгромили кассу, недовольные переворачивали машины, крушили все, что попадалось им под руку. Нельзя держать в зале огромную толпу несколько часов, а потом сказать, что гвоздя программы не будет, и надо расходиться по домам. Именно тогда подобные вещи и происходят. Могу ли я позволить продолжать концерт? Могу ли я всем показать такого Оззи? Когда приехали Тони и Оззи, я увидела, в каком состоянии мой муж, у меня упало сердце. Хотелось спросить его, что же ты делаешь с собой? Это было чистой воды безумие, и я потащила его в автобус, прямиком в душ, где обложила льдом и открыла холодную воду. Он сжался в комок, закрыл голову руками, его мокрые волосы прилипли к голове. При любом моем решении я оказываюсь в проигрыше. Если он не выйдет на сцену, будет буча. А если выйдет, будет выглядеть жалко. И все это происходило в присутствии детей. Келли и Эми плакали и молили его: «Папочка, пожалуйста, не умирай». Они же не идиоты и прекрасно понимали, что произошло с их отцом. А я орала и требовала: «Ты должен выйти на сцену. На тебя страшная ответственность. Перед зрителями, перед группой, перед всеми нами». Четверть девятого он уже мог стоять и разговаривать. А когда зрительный зал начал хлопать и скандировать его имя, он сделал первые шаги по направлению от автобуса к рампе, чтобы присоединиться на сцене к Black Sabbath. Рядом с ним был его охранник Тони, продюсер и я. Больше не было никого. А толпа стоя хлопала и пела в ожидании. И вот он вышел на сцену. В зале повисла тишина. Зрители были потрясены, словно увидели призрак или фантом. Сколько раз я стоял за кулисами и чувствовал, как мое сердце наполняется гордостью и счастьем. Сколько раз я видела это за 30 лет, что я знаю его. А сейчас я не могла смотреть на него. Мне было больно. И я ушла в техническую зону и села там. Я не могла говорить. Я словно оцепенела. Я была раздавлена. Мониторы безжалостно показывали страшную правду. Никто из зрителей не стоял, все сидели, чего никогда не бывает во время выступления Оззи. Все словно онемели. И тогда я увидела то, что видели все они. Лицо Оззи размером с целый дом, то, что показывали на огромных экранах. Он был похож на вурдалака. И я мгновенно пришла в себя. «Не показывайте Оззи!» — буквально взвыла я. «Наводите камеры на всех остальных. Не выводите лицо Оззи на большой экран». Он едва мог петь. Он даже не пел, а что-то мямлил. Он не мог хлопать в ладоши, хотя и старался. Он просто не попадал ладонью в ладонь и держался за микрофонную стойку, чтобы не упасть. И это была катастрофа. По-моему, они продержались минут 45, а потом Тони Айоми ушел со сцены, и я не виню его. Еще удивительно, что он играл так долго. Сам Оззи, едва дойдя до кулис, сказал: «Все, больше я такого не сделаю никогда». И он действительно больше такого не делал. А я до сих пор не знаю, правильно ли я поступила, выпустив его на сцену. Ну и следующая песня называется «See You on the Other Side». Это альбом «Osmosis». И о чем в песне поется? «Голоса, тысячи голосов. Они что-то шепчут, но время выбора прошло. Я не вижу тебя, хотя глаза мои широко раскрыты. Но я знаю, я еще увижу тебя на другой стороне. Поэтому не плачь и не грусти. Не надо прощаться. Мы еще встретимся». к огромному моему сожалению, не только эта вещь, но еще одна целая намечена. Мистер Краули сегодня не помещается. И коротко очень отвечу на последний вопрос вот из тех, которые пришли. Когда следующий альбом, пока не ясно. Он только сказал, что еще два собирается выпустить. Где можно купить книгу? Ну, видимо, в книжных магазинах. По крайней мере, какого-то конкретного магазина мне в издательстве не назвали. Когда выходит эта передача и когда ее можно слушать? Она выходит вот в ночь с пятницы на субботу, и чередуется битловский эфир и не битловский эфир. Сегодня вот эфир посвящен Оззи Осборну. Как книга называется? «Экстрим» или «Моя автобиография»? Так называется эта книга. Значит, те, кто еще не прислал из выигравших книгу свой адрес, попрошу все-таки это сделать. И напоследок вот небольшой фрагмент, который я хотел бы зачитать под конец. В мае 2002 года Оззи давал интервью о своей жизни, и последний вопрос звучал так. «Оззи, как бы ты сам подвел итог своей жизни?» Оззи смотрит в камеру и говорит: «Я не горжусь тем, чего добился. Я не горжусь тем, что плохо учился. Я не горжусь тем, что плохо умею читать. Я не горжусь тем, что был алкоголиком и наркоманом. Я не горжусь тем, что когда-то откусил голову летучей мыши. Я не горжусь тем, что страдал от недостатка внимания. Но я настоящий мужик. Я знаю, что трудно быть Оззи Осборном, но могло быть значительно хуже. Я мог стать Стингом». Когда программа была продана Четвертому каналу, они разместили рекламные щиты по всей стране. На щитах красовалась наша с Оззи фотография, а под нею ее слова: «Но могло быть значительно хуже, я мог стать Стингом». Реклама висела всюду: в метро, на 30-метровых рекламных плакатах, по дорогам всей страны. Ну, мы с вами не прощаемся еще, потому что после новостей мы еще встретимся, и дядя Сережа Косик, он поможет нам и расскажет о группе, которую я совершенно не знаю. Группа называется Stone Roses, и ей будет посвящен следующий час, повторяю, после выпуска новостей. Ну, а сейчас я благодарю всех, кто послушал вот рассказ такой весьма своеобразный, может быть, немножко неожиданный, потому что обычно мы рассказываем о музыкантах по-другому, не зачитываем фрагменты из книг о их жизни, а рассказываем, что, когда записывалось, кто принимал участие в записи и так далее. Спасибо, что вы были с нами. Было бы здорово, если бы не отключились и после новостей. Ну и по-прежнему я жду, что вы пришлете все-таки ваши точные адреса, если вы этого еще не сделали. Ну а теперь новости.